На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 30 декабря. Тбилиси 21. Цхинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Первое заседание нового правительства с новым премьером Квирикашвили. Как живется грузинам-переселенцам в Северной Осетии? Тбилисский национальный театр оперы и балета имени Захары Палиашвили откроется 30 января. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В новостях Кремль заявил, что отношения США и России являются ключевыми для безопасности в мире. В Киеве сообщили подробности беседы «Нормандской четверки». Администрацию президента Украины проверят по закону о люстрации. В Кремле отношения между Россией и США рассматривают как один из ключевых факторов для обеспечения глобальной безопасности. Это следует из текста новогоднего поздравления, которое направил американскому президенту Бараку Обаме глава российского государства Владимир Путин. В послании также говорится, что обе страны смогут успешно отвечать на новые угрозы по всему миру, если будут вести конструктивный диалог. В пресс-службе Кремля отмечают, что Путин направил новогодние поздравления ряду нынешних и бывших зарубежных лидеров, а также руководителям международных организаций. Отношения между Москвой и Вашингтоном достигли самого низкого уровня со времен Холодной войны после аннексии России Крыма весной прошлого года. США и их союзники также обвиняют российские власти в поддержке сепаратистов в Донбассе. Против ряда российских чиновников и компаний были введены экономические санкции. Москва обвинения в эскалации напряженности на Украине отрицает. Лидеры «Нормандской четверки» в телефонном разговоре в среду договорились о необходимости полного прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко по итогам беседы. Президент Петр Порошенко проинформировал об эскалации в Донбассе в последние недели и подчеркнул недопустимость невыполнения минских договоренностей России и пророссийскими сепаратистами. Собеседники договорились о необходимости полного прекращения огня, говорится в сообщении, которое приводит агентство «Интерфакс Украина». Лидеры Украины, России, Германии и Франции обсудили по телефону усилия, направленные на исполнение мирных договоренностей между Киевом и сепаратистами на востоке Украины после того, как офис Порошенко обвинил сепаратистов в создании угрозы мирному процессу в связи с участившимися случаями нарушения перемирия.
Эхо Кавказа. Новости.
Сотрудников администрации президента Украины проверят по закону об очищении власти. Проверки, которая начнется в июне будущего года, подвергнутся пресс-секретарь, помощники, советники и уполномоченные украинского президента. Соответствующее распоряжение Порошенко опубликовано на сайте президента Украины. Закон об очищении власти, более известный как закон о люстрации, вступивший в силу 16 октября 2014 года, предусматривает запрет на снятие должности высокопоставленным чиновникам, работавшим при режиме президента Виктора Януковича, а также занимавшим высокие посты в Коммунистической партии СССР и системе КГБ. Сразу после принятия закона Верховной Рады премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что под его действия попадает около миллиона человек. Глава департамента Министерства юстиции по люстрации Татьяна Казаченко в сентябре сообщила, что на основании закона о люстрации были уволены около 700 человек. При этом, по ее словам, в реестр вносятся только те, кто отказывается уходить с государственной службы по собственному желанию, сообщает РБК. Соединенные Штаты наблюдают явное и тревожное увеличение числа сообщений о жертвах среди гражданского населения Сирии с начала российской военно-воздушной кампании 30 сентября. Госсекретарь США Джон Керри понял этот вопрос во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом Государственный департамент заявил во вторник. Пресс-секретарь Госдепартамента Марк Тонер заявил, что неправительственные группы распространили чрезвычайно тревожный доклад, в котором говорится, говорится, что российские воздушные удары убили сотни мирных жителей, в том числе работников аварийно-спасательных служб, и нанесли ущерб медицинским учреждениям, школам и рынкам. Россия отрицает обвинения в бомбардировке мирного населения в Сирии. Как заявил в воскресенье главнокомандующий воздушно-космическими силами Виктор Бондарев, за время операции в Сирии российские военные ни разу не промазали и не нанесли ударов по запрещенным объектам – школам, больницам и мечетям. Ранее международная правозащитная организация Amnesty International обнародовала доклад о том, что при российских авиаударах в Сирии в сентябре-ноябре этого года погибли по меньшей мере 200 гражданских и только несколько десятков боевиков. Ранее с аналогичными обвинениями в адрес России выступила организация Human Rights Watch. В КНДР погиб высокопоставленный партийный деятель и один из ближайших помощников лидера страны Ким Чен Ына, Ким Янгон, сообщила в среду Центральное телеграфное агентство Кореи. По его данным, Ким Янгон скончался днем ранее в результате автокатастрофы. 73-летний чиновник возглавлял в структуре Трудовой партии КНДР департамент, отвечающий за контакты с Южной Кореей. В частности, Ким входил в состав делегации, которая в августе вела переговоры с Сеулом после обмена артиллерийским огнем на границе. Вооруженный инцидент привел к одному из самых серьезных обострений отношений между двумя странами за последние несколько лет. Три четверти покупателей в российских магазинах выбирают покупки, исходя в первую очередь из цены. Еще половина россиян приходит только за товарами, на которые есть скидки. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование «Потребительский индекс Иванова», проведенное Сбербанком.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня Георгий Квирикашвили провел первое заседание Кабинета министров в ранге главы правительства. Заседание длилось 5 часов. В повестке значилось 38 вопросов. Однако сегодня так и не был получен ответ на один широко обсуждаемый в обществе вопрос. Какие изменения планирует произвести новый премьер в составе правительства, работой которого многие недовольны? Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Георгий Квирикашвили на своем первом заседании Кабмина в ранге главы правительства обошелся без долгих вступительных и поздравительных слов. Он сообщил, что собирается выйти в люди, встретиться с представителями всех слоев общества, в том числе и с сотрудниками НПО. Надо сказать, что к последним не раз проявляли негативное отношение его предшественники Бедзина Иванишвили и Иракли Гарибашвили.
Я также хочу в ближайшие дни организовать встречу с представителями НПО, услышать их предложения, как нашу работу сделать более эффективной и прозрачной.
На обсуждение 38 вопросов ушло 5 часов. По завершении заседания премьер-министр пообщаться с журналистами уже не вышел. Зато с ними охотно поговорил новый министр иностранных дел Михаил Джаналидзе. Он не планирует кадровых изменений в его ведомстве. Своим приоритетом главный дипломат называет повышение имиджа Грузии во всем мире. По словам главы МИД, ведомство под его началом будет следовать курсу евроатлантической интеграции и еще.
Также мы планируем установить тесные связи с нашими региональными соседями, особенно экономические.
Однако журналистам не удалось получить ответ на интересующий всех вопрос, планирует ли премьер-министр кадровые изменения в правительстве. Большинство министров предпочли говорить о своей преданности работе и уважении к новому руководителю. Исключением не стало и министр образования Тамар Саникидзе, который больше всех пророчит отставку. «Может быть», — заявила она. В случае необходимости об этом будет говорить сам премьер-министр. Главное не то, кто где себя видит, главное кого, как и на каком месте видит премьер-министр. Новогодний настрой в предпоследний день уходящего года решил внести министр по охране природы и окружающей среды Кигла Агулашвили.
Одна интересная и радостная новость от нашего министерства. 1 января мы ждем снег, то есть Новый год мы отметим со снегом.
Впрочем, министр не забыл добавить слово «предположительно». Не мудрено, ведь грузинские метеорологи и на прошлой неделе обещали снег в Тбилиси. Главное не забыть свои обещания, как прошлогодний снег, отмечают многие грузинские наблюдатели. Они позитивно оценивают конструктивные и сдержанные заявления нового премьер-министра. Не сомневаются они в его профессиональных качествах. Однако эксперты скептически относятся к тому, что за оставшиеся 10 месяцев до парламентских выборов Кверикашвили сможет достичь значительных успехов в развитии экономики, создании рабочих мест или в осуществлении радикальных реформ. Исполнительный директор Агентства гражданского развития Зведы Вдарьяни среди адресатов, с которыми новый премьер собирается встретиться в ближайшем будущем. Представитель гражданского сектора говорит, что внимательно слушал последние 2 дня выступления Кверикашвили и пришел к следующему выводу.
К сожалению, Кверикашвили не захотел кардинальных изменений в укоренившемся отношении власти к неправительственному сектору. Власти всегда отличались жестким и непоследовательным отношением к НПО. И хотя Кверикашвили не стал использовать ту же жесткую терминологию по отношению к нам, чем отличались бывшие премьер-министр Бедзина Иванишвили и Иракли Гарибашвили, тем не менее он дал знать, что он продолжатель старого наследия. Он подчеркнул в ходе выступления в парламенте, что НПО были тенденциозными и неглубокими в своих оценках, и что это надо изменить. При этом Кверикашвили не стал уточнять, о каких темах шла речь.
Зведы Вдарьяни собирается уточнить, что имел в виду премьер. У него будет такая возможность на встрече с ним, которая, скорее всего, состоится уже в будущем году. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Продолжаем нашу программу. По данным Национальной службы статистики Грузии, рост ВВП в ноябре нынешнего года составил 5,3% по сравнению с прошлым ноябрем. Министр экономики Дмитрий Кумсишвили представил этот показатель на сегодняшнем заседании правительства как победу экономического блока. Однако эксперты оптимизм чиновника не разделили. Они напомнили, что ноябрь 2014 года был провальным, поэтому текущий показатель отнюдь не свидетельствует о серьезных положительных тенденциях в экономике. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
На сегодняшнем заседании правительства под руководством нового премьер-министра Георгия Кверикашвили обсуждались экономические показатели уходящего года. Данные Грустата за ноябрь по росту ВВП пришлись весьма кстати. Министр экономики Дмитрий Кумсишвили отрапортовал о фактическом превышении плана по росту ВВП за 2015 год. Предполагалось, что он составит 2,5%.
У нас очень хорошие показатели. Сегодня Национальная служба статистики опубликовала предварительные данные роста ВВП за ноябрь – 5,3%, что является очень хорошим показателем. Это означает, что в годовом исчислении мы выйдем на 3% рост ВВП.
Оптимистично заявил министр. Экономист Виатхор Гуашвили считает некорректным докладывать об успехах до тех пор, пока не подведены окончательные итоги по динамике ВВП за весь год. Одновременно эксперт скептически оценил шансы правительства по достижению устойчивого экономического роста в будущем году.
В ноябре прошлого года было падение ВВП на 0,5%. Конечно, по сравнению с этим показателем, 5% рост кажется достижением, но это иллюзорный рост. Так что я скептически отношусь к этому поводу для радости правительства. По итогам 11 месяцев внешнеторговый оборот снизился на 14%, в том числе импорт на 11%, а экспорт на 23%. На фоне этих показателей говорить об улучшении дел в экономике не приходится. 3% рост ВВП, который зафиксирован за 11 месяцев текущего года, можно признать неудовлетворительным. При таких темпах развития мы достигнем уровня восточноевропейских стран через 80-100 лет. Вместе с тем, я не жду улучшения экономической ситуации и в будущем году. Несмотря на смену главы правительства, состав Кабмина не претерпел изменений. А это означает, что экономическая политика властей также сохранится.
Заявил Звиат Хургуашвили. Экономический эксперт Гочи Тутпиридзе полагает, что на фоне мировых экономических потрясений сложно было рассчитывать на более приемлемый результат.
Я бы не стал разделять оптимизма властей по поводу достигнутого результата, да и то за отдельно взятый месяц. Несмотря на то, что экономика не скатилась в рецессию, годовой рост ВВП на уровне 3% можно считать крайне неудовлетворительным для слабой экономики Грузии. Перспективы будущего года в экономическом плане также сложно назвать радужными. Предвыборный год традиционно бывает перегружен социальными обязательствами, о чем свидетельствует принятый бюджет. Думаю, в будущем году нас ожидает еще более низкий экономический рост.
Считает Гоча Тутперидзе. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт-зрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А сейчас наша рубрика «Некруглый стол». Я передаю микрофон моей коллеге Кете Бачурешвили.
Сегодня мы хотели бы подытожить уходящий год, и для этого пригласили к участию в нашем некруглом столе политологов из Тбилиси Рамаза Чсагварилидзе и Гию Хухашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Поэтому, Рамаз, прежде хотелось бы обратиться к вам. Какие события, на ваш взгляд, вообще сделали этот год, и что они показали?
Исключительная важность было событие, которое связано с Европой, решение о том, что Грузии будет предоставлен безвизовый режим. Я бы выделил и другое событие, которое с успехом конкурирует по важности, уже с азиатской стороны, контакты с Китаем и с китайским проектом, включение в китайский проект Грузии, что очень интересно является для Грузии как для транзитного государства.
Что он может дать нам, Батну Рамаз?
Во-первых, это может оказаться очень существенным экономическим фактором развития страны. Китай где-то до 700 миллиардов товаров переносит в Европу каждый год. Но, с другой стороны, это и политическое население, так как Китай уже будет заинтересован в мирной Грузии, то есть миром на своем пути. Слово Китая еще имеет и другой вес для нашей главной опасности России. И поэтому с этой точки зрения тоже усиление как бы поддержки грузинских интересов для нас крайне важно.
Батнугия, к вам у меня вопрос. А вы, как экономист, тоже видите большое будущее совместных проектов?
Что касается этого проекта, геополитическая функция Грузии – это стать определенным звеном в связи Востока с Западом. Теоретически, в принципе, это более или менее работает как часть энергетического коридора. Что касается китайского проекта, да, в принципе, перспектива определенно есть, но очень много проблем с этим проектом. Символически, что началось какое-то движение, это хорошо, но для того, чтобы ее превратить в реальный проект, нужно решать очень большие проблемы, и не только в Грузии, в Азербайджане, в Каспийском море, в Казахстане и так далее и тому подобное, чтобы это превратить в реальную экономическую выгоду, а не символическую там, значит, проводку поездов. Потому что в общем объеме мощности нарастить, что инфраструктурой, которая в этих странах, это нереально. Но политически, такая заявка приятная, скажем так, но не более того пока что.
Мы еще поговорим о прогнозах, а сейчас я бы хотела просто спросить, в экономике страна в целом продвинулась вперед, как вы считаете, за этот год?
К сожалению, год был сложный. И в экономическом плане, и в политическом плане. В экономическом мы знаем, что прошла такая мощная девальвация. И мы, как страна-потребитель, конечно же, это все отразилось на потребителей, потому что мы импортозависимая страна, значит, инфляционная нагрузка была очень высокая, и возросли социальные риски. и власть стала, скажем так, шататься. Его авторитет резко упал. К сожалению, не только экономические проблемы определяют, но и политики особых прорывов нет. Ну, был назван позитив, вот эта либерализация, да, это приятно. Но, к сожалению, мы стоим перед очень крупными вызовами, как во внутренней политике и во внешней политике, в экономике, в социальной сфере очень высокие риски. И, к сожалению, 2016 год будет годом более сложным, можно сказать, потому что эволюционные процессы этого года, они дадут реальные негативные результаты где-то во второй половине первого квартала, когда страна достигнет инфляционного пика, тогда нет никаких ресурсов индексировать хотя бы для малоимущих слоев все это. И к тому же на это накладывается предвыборный год. Я думаю, что ситуация еще более сложнится.
Да, Батнугия, я еще собираюсь спросить о вашем видении нашего ближайшего будущего, а сейчас я возвращаюсь к Батну Рамазу Сакварелидзе. Чего нам ждать, Батну Рамаз, в следующем году, если взять за основу то, что осенью пройдут парламентские выборы?
Безусловно, парламентские выборы, тем более такой конституции, когда частично парламентом является страна, с парламентским правлением. Безусловно, это очень серьезный правильный факт. Ну, по всем исследованиям, многие из которых, честно говоря, заслуживают критики, но факт, что у нас других нету, по многим исследованиям у ведущей партии не будет того большинства, которое необходимо для принятия решений, следовательно, будут множество партий, и множество партий уже вести иную политику, то есть политику компромиссов, политику переговоров и так далее. Коалиционный режим формирования правительства, акцент на переговорные процессы между партиями будут новизной для будущей политической жизни.
Батнугия, снова возвращаюсь к вам. Как вы думаете, а можно ли ожидать от нового правительства каких-либо прорывов, если практически оно осталось таким старым?
Ну, я все-таки надеюсь, что будут какие-то изменения. Дело даже не в персонале. Дело в том, что мы имеем на лицо серьезный управленческий кризис, системный кризис. То есть надо пересматривать сам алгоритм, методику управления. В смысле эффективности, скорости принятия решения, то есть способности взять на себя ответственность решения. Не заниматься только рутиной, а смотреть широко и принимать системные, жесткие и необходимые для страны решения.
Простите, а потенциал есть?
Если подход системный изменится, придется, конечно же, менять и персонали. Кого-то можно оставлять, кого-то менять. Я не хочу сейчас перечислять, кого куда. В принципе, изменения нужны, как системные, так и персональные. Но самое плохое, что произошло в прошлом году, несмотря на то, что Перекашвили на фоне Карибашвили выглядит намного лучше, скажем так, в смысле коммуникации с общественностью и так далее и тому подобное. Но в конце года мы получили рисунок, когда система взяла в заложники власть. Систему я имею в виду тех людей, которые представляли власть Саакашвили, которые занимались негативом, из-за чего все власть была изменена. И в принципе сейчас как бы власти понравились все те негативные управленческие авторитарные механизмы, которые были заложены в том числе и в законодательстве. И они, в общем, не стали менять все это, и сейчас система уже пришла к власти. Я имею в виду вот последние, скажем так, назначение Нурусыдзе в суде, и власть подписалась на плохой, очень рискованный для себя же процесс. Я думаю, что кроме экономики возникают и другие риски. Год будет из-за этого очень нестабильным. Несмотря на то, что я желаю правительству Перекашвили и самому реорганизоваться, и желаю быть успешным, я думаю, шансов на это будет очень мало. Потому что сейчас они настолько сглупили, что они открыли как будто бы закрывшиеся раны. И на этой волне они могут очень многое потерять, в том числе и самое главное, то есть власть.
Да, и со слов нашего собеседника, второго Батуни Рамаза Сакварелидзе, тоже можно сделать вывод, что год будет нестабильным, хотя бы потому, что рейтинг правящей партии падает, и рейтинг остальных партий поднимается. Батуни Рамаз, я правильно вас поняла?
У остальных, но не национального движения.
Да.
Так что новизны будет еще.
Новых, да, партий. Я так и поняла. И вот в этих условиях у меня последний вопрос к обоим моим собеседникам. По некоторым намекам политиков, и даже ваши некоторые коллеги в беседе с нами тоже не исключали такую возможность, напрашивается вывод, что Бедина Иванишвили вполне может вернуться в активную политику, чтобы спасти положение. Батуни Рамаз, вы первые. Скажите, такое возможно, как вы считаете?
Ну, посмотрим. Сегодня как раз по телеканалу GDS его сына в половине с 9 по нашему времени собирается выступить с Бедина Иванишвили. Ну, он когда выступает, всегда выступает с какой-то целью. Наверное, будет что-то интересное сказано. Мы вместе с вами, наверное, послушаем.
Да, будем следить за этой интригой.
А по логике, я не думаю, что тот кризис, который назревал в период Гарибашвили, и во время этого кризиса было сказано, что Иванишвили может вернуться, на фоне обновления правительства, я не думаю, что этот вопрос, во всяком случае, в ближайшем будущем встанет опять.
Спасибо, Батуни Рамаз. Батуни Гия, а вы что скажете на это?
Я думаю, что он будет интегрироваться в политику прямо пропорционально тому, насколько высоко поднимется политическая температура. То есть он, это не его желание, но сама логика событий может его заставить, толкнуть к этому. Так что это все зависит от динамики процесса. Заранее сейчас сказать, и даже он не сможет сказать, насколько интенсивно ему придется включиться в активную политику.
Но пока что этого не требуется, да?
Как бы это не его желание, по моему мнению, это требуется и требуется уже давно. Даже больше скажу, даже его интеграция, насколько способна реально помочь грузинской мечте, здесь тоже возникают вопросы, потому что его авторитет резко упал. Он, конечно же, у него есть потенциал усилить грузинскую мечту, но это уже не универсальное, далеко не универсальное оружие. Потому что ситуация сейчас в связи с ним тоже не очень лицеприятная, скажем так.
Большое вам спасибо. Я напомню, что в нашем некруглом столе участвовали политологи из Тбилиси Рамаз Сакварелидзе и Гия Хухашвили.
Вы слушали «Некруглый стол». С экспертами беседовала Кетти Бачурешвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. И в следующие полчаса в нашей программе. В центре села Дуиси Панкисского ущелья сгорела новогодняя елка. Рассказ о жизни грузин в Северной Осетии, куда первые компактные группы прибыли в начале 19 века. Тбилисский национальный театр оперы и балета имени Захария Паллиашвили откроется 30 января. Наконец, масштабные ремонтные работы, продолжавшиеся 6 лет, завершились. Тбилиси, 21 час 30 минут, Сухумец Хинвали, половина девятого, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Первое заседание Кабинета министров Грузии во главе с новым премьер-министром Георгием Квериквашвили состоялось сегодня. В ночь на среду парламент Грузии выразил доверие правительству во главе с Георгием Квериквашвили. Утром президент Георгий Маргвелашвили подписал распоряжение о назначении Квериквашвили премьер-министром страны, информирует новости Грузии. Состав правительства остался практически неизменным. Новый глава будет лишь у Министерства иностранных дел Михаил Джанилидзе. Объекты историко-культурного наследия самопровозглашенной Республики Абхазия получили правовую защиту, сообщает Абсны Пресс. Президент Рауль Хаджимба подписал список объектов историко-культурного наследия Абхазии. «До сегодняшнего дня, имея список объектов, мы не имели базовой правовой защиты», сказал замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кабахия. Подписание такого списка дает гарантию сохранения памятников. По его словам, появление этого документа вдвойне важно в связи с недавним одобрением Кабинетом министров целевой программы Минкульта по инвентаризации памятников историко-культурного наследия. В результате инвентаризации, возможно, часть объектов из этого списка будет выведена, а также список пополнится другими материалами, добавил Кабахия. Ираклий Гарибашвили, который недавно подал в отставку с поста премьер-министра Грузии, прекращает партийную деятельность, заявила сегодня вице-спикер парламента Манана Кабахидзе в прямом эфире телеканала «Иберия». Террористическая группировка «Исламское государство» разместила в своем микроблоге в Твиттер обращение лидера группировки Бакра аль-Багдади на грузинском языке. 28-минутный аудиофайл под названием «Ждите, и мы подождем вместе с вами» был опубликован накануне. Арабская версия обращения лидера террористов была распространена в соцсетях несколько дней назад. В обращении так называемый халиф призывает всех мусульман вступать в ряды боевиков. Это первое обращение аль-Багдади за последние 7 месяцев, сообщает информагентство IPN. Задержан подозреваемый в убийстве одного полицейского и ранении другого во время сегодняшней перестрелки в городе Талави. Как сообщили новости Грузии, пресс-службе МВД инцидент произошел во дворе здания полиции. Остальные детали случившегося ведомство обещало распространить позже. В связи со случившимся глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили преждевременно покинул заседание правительства и предположительно отправился на место происшествия. Сообщается, что уголовное дело возбуждено по статьям «Умышленное убийство» и «Попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах». Директор национального парка Тбилиси Ливан Капанадзе обнаружил в своем автомобиле две ручные гранаты и магазин автоматического оружия с 30 патронами. Положившее оружие в машину также оставили надпись «Предупреждаем, уходи». К сожалению, это не первый случай, заявил сегодня министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии Гикла Агулашвили.
Спасибо. Региональные новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Новость о том, что в Южной Осетии может быть проведен референдум по присоединению самопровозглашенной республики к России, вызвала интерес и в абхазском обществе. Это дело осетин. Так, по наблюдению нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария, рассуждает большинство.
Не так часто в абхазском интернет-сообществе начинают активно обсуждать новости, приходящие из братской Южной Осетии. Но вот вчера и сегодня на одном из форумов популярного сайта «Абхаз-Авто» развернулась дискуссия относительно размещенной там информации российского ИА «Интерфакс». Южная Осетия готовится к референдуму по присоединению к России. Разумеется, для абхазского общества отнюдь не является открытием Америки то, что в РИО давно существует настрой на объединение с Республикой Северная Осетия-Алания в составе Российской Федерации. Но вот так реально и конкретно этот вопрос в Цхинвале еще не ставился. Напомню, что на позавчерашней предновогодней пресс-конференции президент РИО Леонид Тибилов предложил переименовать Южную Осетию в Южную Осетию-Аланию, а главное сообщил, что до апреля 2016 года в Республике пройдет референдум, на котором имеющие право голоса выскажут свое отношение к объединению с Северной Осетией и Аланией в составе Российской Федерации. А еще несколькими месяцами раньше Тибилов подчеркнул, что присоединение Южной Осетии к России является вековой мечтой юго-осетинского народа. Абхазские интернет-пользователи откликнулись на это такими комментариями: «Где быть, куда входить – это дело осетин. Веками мечтают объединиться, пусть их мечта сбудется». Конец цитаты. Народ должен объединиться, это однозначно, а как — решать ему самому. Конец цитаты. Но один из форумчан задался вопросом: если у народа такое желание воссоединиться, то почему не рассмотреть вариант выхода Северной Осетии из состава России и объединения двух независимых государств в одно? Предвижу вопрос на вопрос: как же можно выходить из состава России? Значит, право народа на самоопределение действует везде, кроме России? Конец цитаты. Но ему доступно объяснили, что есть теория и есть практика. А политика – это искусство возможного. Надо смотреть на ситуацию реалистически, а не витать в облаках. И даже если следовать простой математической логике, легче 45 тысячам присоединиться к 460 тысячам, а не наоборот. Странное совпадение, а наша оппозиция готовится к референдуму о недоверии главе государства. Свернул кто-то к привычной на этом сайте внутриполитической теме. На это откликнулись в том смысле, что никакого странного совпадения тут нет. Вопросы о референдумах возникают во многих государствах. В продолжение этой темы был высказан прогноз, что оппозиционеры в Абхазии смогут собрать количество голосов, необходимых, чтобы инициировать проведение референдума. Но еще не факт, что власти все административные рычаги, в руках которых, на это пойдут. Не знаю, в курсе ли были участники этого интернет-обсуждения, что в Южной Осетии вовсе неоднозначное отношение к идее вхождения в Россию, что наряду, скажем, с партией «Единая Осетия» есть и партия «Осетия Площадь Свободы», которая за сохранение независимости РИО. Но вот применительно к Абхазии никто из них и мысли о подобном референдуме не допускал. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Впервые за последние годы в Панкисском ущелье Грузии появилась наряженная новогодняя елка. Главный атрибут наступающего праздника был установлен в центре самого крупного села ущелья – Дуиси. Однако наступление Нового года украшенная ель так и не дождалась. Звиад Чедлишвили продолжит тему.
Жители села Дуиси, как и жители других прилегающих кистинских сел, которым по несколько раз в день приходится проезжать через Дуиси, были немало удивлены, увидев утром за три дня до Нового года в центре поселка наряженную новогоднюю ель. Живая, немного более полутора метров в высоту, украшенная незатейливыми игрушками и гирляндами елка, появилась в Панкисе впервые за последние пару десятков лет. Но еще больше жители Дуиси удивились на следующее утро, когда на месте, где стояла наряженная ель, увидели лишь обугленный ствол и расплавленный игрушки. В паре десятков метров от места, где высилась ель, расположен полицейский участок. Полицейские рассказали, что причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке одной из гирлянд. Однако есть и другая версия случившегося. О ней «Эху Кавказа» рассказал житель кистинского села Джоково, журналист Сухан Борзикашвили.
Ходят разговоры, что ель сожгли намеренно.
так как большинство населения выступает против того, чтобы подобные вещи появлялись в ущелье. Елку поставили представители Гамгеоба Дуиси. Насколько я знаю, они сейчас собираются ставить новую ель на том же месте, но точной информации нет.
Сказал Бардзикашвили. В свою очередь, эксперт по вопросам Кавказа Олег Коквахадзе рассказывает, что ель установили не сотрудники Гамгеоба, а представители одной из грузинских НПО. Но, разумеется, согласие сельской управы. При этом эксперт допускает мысль, что ель могли сжечь намеренно, так как такой способ протеста против празднования чуждых мусульманам праздников встречается в мире не так уж и редко. К тому же в социальных сетях, говорит Квахадзе, многие кистинцы с большим одобрением восприняли эту новость.
Сам по себе сожжение елки пока что является безобидным моментом, но уже надо принять меры. Многие панкиси верят, что установление елки – это пережитки язычества, и оно противоречит исламу. Поэтому многие сторонники того, чтобы елка была уничтожена.
Говорит Квахадзе. При этом он добавляет, что если ель действительно была сожжена, то в таком случае действия полиции, поспешившей с заявлением о коротком замыкании, вызывают вопросы. Но, судя по всему, даже в самом панкисе далеко не всем известно, что же на самом деле случилось с первой появившейся за многие годы елкой в ущелье. Эху Кавказа удалось побеседовать с двумя жителями Дуиси, но и они не смогли сказать что-либо конкретного. Один из собеседников, Томас, рассказал, что в тот день, когда в Дуиси появилась елка, ничего, кроме удивления, жители по большому счету не выражали. При этом он признается, что были среди людей и очень недовольные, даже раздраженные появлением елки. Праздники в традиционном восприятии здесь считаются неотделимыми от религии, потому отрицаются любые светские праздники, в том числе и Новый год. К тому же многие мусульмане считают, что Новый год обладает ярко выраженными чертами язычества, как, например, традиция наряжать елки и водить вокруг них хоровод. Звят Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Северной Осетии первые компактные группы грузин-переселенцев появились в начале XIX века. Покинуть историческую родину их вынуждала экономическая ситуация. По материалам первой всеобщей переписи населения 1897 года из Тифлисской губернии во Владикавказе обосновалось 3033 человека. В настоящее время в республике, по данным Национально-культурного центра Эртоба, проживает около 11 тысяч грузин. О жизни грузин в Северной Осетии расскажет Жанна Тарханова.
Излюбленным местом компактного проживания владикавказских грузин стала восточная окраина Владикавказа. Грузины, традиционно занимавшиеся торговлей, стали селиться вблизи городского базара. Этот район больше известен как Шалдон. С остинского название переводится как «замерзшая вода». Шалдон – это уникальная городская слободка, где сплелись культуры разных народов, разных профессий и разных слоев населения – ремесленников, торговцев, рабочих. Со временем квартал разросся и превратился в многонациональное поселение, гостеприимное и дружелюбное. Маленькие кварталы тесно застроены старинными кирпичными особняками, чередуются с оманными домиками с невзрачными фасадами. Здесь в общих дворах осетины соседствуют с ингушами, азербайджанцы с армянами. Двери в таких дворах всегда распахнуты настежь, а в праздники все вместе накрывают столы. В такой вот атмосфере молодой грузин Гидзван Авсаджанишвили в поствоенные годы полюбил красавицу Зину из зажиточной даргинской семьи, которой Гидзван как жених не понравился. Он украл Зину, сыграл свадьбу вопреки воле старших. У молодой пары родилось 5 детей – Бойгар, Гулико, Тарел, Аслан и Гурам. Зина работала кондуктором в автобусе, а Гидеван – шофером. Бабушка, мать Гидевана, привела маленьких Бойгара и Тарела вместе с 6-летней сестричкой Гулико во Владикавказский дом пионеров в танцевальный коллектив «Маленький джигит», который впоследствии стал легендарным детским танцевальным коллективом. Гулико Авсаджанишвили, энергичная женщина, вспоминает то время.
У нас была очень большая программа, потому что с этой программой мы поехали декаду осетского искусства, литературы.
Какой это был год?
Это был 1960 год. В 60-м году, когда мы были на декаде, моего старшего брата оставили учиться в Москве при Большом театре.
Как его зовут?
Его зовут Борис Григорьевич. Но вообще по паспорту он Байгар Гедеванович. Байгар Гедеванович. Сейчас он живет в Ленинграде. Но всю свою жизнь он проработал в искусстве. Он проработал и у Моисеева, он проработал и в Лезгинке. Танцевала сама до 16 лет, потом в сельхозе танцевала я. И когда я вышла замуж, я уехала с этого города.
Спустя 30 лет Гулико Авсадьонишвили вернулась во Владикавказ, где ее дом и могилы предков. Но в Тбилиси ее дети и внуки. И уже более 10 лет она живет на 2 дома и 2 города. Гулико Авсадьонишвили рассказывает, что не представляет себя скучающей в одиночестве стареющей дамой. И поэтому органично влилась в фольклорный ансамбль «Кубады». Уже 10 лет она выступает в этом коллективе. А более 20 лет общая новейшая история грузин и осетин омрачена войной и взаимной ненавистью.
Я специально выезжаю в Тбилиси на концерт Сухишвили и Рамишвили. И 28 числа в филармонии каждый год они дают, так скажем, годовой концерт. И ни один концерт, ни у одного ансамбля, ни у Сухишвили, ни у Ресиони не проходит без осетинского танца синт. И не проходит без хунда. Это чтобы вы знали. Поэтому народы, мне кажется, может быть, единичные люди не находят общего языка, но искусство есть искусство.
Скажите, чем отличается хореография грузинская от осетинской?
Она очень мало отличается. Просто у грузин немножечко туда включают дудуки, включают больше другую колоритную музыку, больше. А отличаться она мало чем отличается.
Гулико Авсадьонишвили воспитала троих дочерей – Русудан, Марьям и Сусану. Марьям окончила Тбилисскую консерваторию, она стала певицей. Младшая дочь Сусана училась на актрису во Владикавказе и работала в детском кукольном театре «Шаби». После переезда в Тбилиси она вышла замуж за азербайджанца. Вот такая история нескольких поколений грузин из Северной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасостасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Подошло время нашей рубрики «Голоса». К жителям города с вопросом о самом главном событии в Абхазии, произошедшем в 2015 году, обращалась наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Какое главное политическое событие в 2015 году произошло в Абхазии, на ваш взгляд?
В 2015 году хорошие события произошли в Абхазии. Например, российские пенсии добавили проживающим в Абхазии, которые 5-6 тысяч получают, до 10 довели. Абхазские пенсии добавилась. С Россией новое соглашение подписано. Деньги выделяют дальше. Внутри у нас в стране порядок начали делать. Министр МВД подходящего подобрали. Единственный, где недостаток, что мы считаем, немножко надо помочь в сельское хозяйство, чтобы сельчане более-менее могли жить нормально. У нас все в будущем пойдет хорошо. Джон Джиба.
Все хорошего делают, но лишь бы в Абхазии жили руки в обруки друг друга с уважением, чтобы жили. Разделение людей, чтобы не было. Первый, второй, третий сорта, чтобы не был. Я хочу, чтобы уважали друг друга наших вышестоящих органов. Стараются, чтобы никого не просить, и чтобы у нас экономика была, сами работали, сами, значит, жили. Когда человека просишь, значит, дайте нам помогать, он всегда упрекнет вот это. Вот это хотят наши правительство делать. Дай Бог им здоровья. Президент Брехалов. Дядя.
Мировая обстановка оставляет желать лучшего. Тревога все время. Вроде бы тихо, спокойно. Главное, чтобы не было братоубийства. Чтобы у нас внутри мы нашли взаимопонимание. Если внутри у нас будет порядок, то все нас будут уважать и ценить. Мне хочется, чтобы президент свой срок заслуженно сделал все, что мог, а не уходил преждевременно по каким-то причинам. Дайте возможность все сделать до конца всем президентам. Предыдущему президенту не дали себя проявить. Нелли Леонидовна.
Без войны год прошел, это самый счастливый год, считаю. Прекрасно. Лучшего не бывает, когда без войны жизнь проходит. Меня Гарри зовут.
Главное, кто здесь живет, многонациональный абхазский народ, все как один должны жить, а не фокусничать. И церковь должна быть одна, и люди все должны быть вместе. Заур зовут.
Сегодня приехали, Суркова, да, по-моему, вот, будет решать абхазско-российские отношения.
В 2015 году подписали договор с Россией, да. Дамила Гвилова.
Главное, все у нас спокойно. Вот это. Слава Богу, плохого ничего не вспоминается. Николай Александрович.
Какая-то реформа произошла, конечно. Вроде бы в лучшую сторону. Еще чуть-чуть, если подтянут, хорошо будет, конечно. А так все равно приятно и как-то веселее жить. Света Кривцинева.
Ну, наверное, последнее вот это договор между Россией. Это очень важно. А все-таки все.
Ну, скорее всего, думаю, все меняется к лучшему. Новые перемены, особенно для молодежи, тоже, я думаю. А ведь это самое главное за закута взвода.
Самое главное – мир. Других вопросов нет. Россия нас защищает. Россия – наш партнер, стратегический партнер. А нам что нужно абхазцам делать в Абхазии? Работать и работать. На благо нашего народа. Чтобы наша Абхазия процветала. Ура!
То ничего плохого не произошло. Вот это самая большая радость для обычных простых людей. Анатолий.
Анаит Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас время для рубрики «Читаем прессу». С обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Посетителям сайта «Аусинформ» недавно предложили проголосовать и выбрать, какое название республики они предпочитают. Из трех вариантов – Республика Алания, Республика Южная Алания и варианта «Оставить как есть» – больше всего голосов набрал пункт «Республика Алания». Однако многие комментаторы на сайте предлагают другое решение. Один из пользователей пишет: «Алания была велика, очень велика по сравнению с той Осетией, которая нам досталась от предков. В Аланию входили нынешняя Черкесия, Адыгея, Балкария, Карачай, большая Чечня, Ингушетия, большая часть Ставропольского и Краснодарского краев, районы Закавказья. Увы, нам от предков осталась только Осетия. Давайте ее и сохраним. Без пафоса, без всякой Алании. Ибо Алании, еще раз, увы, давно нет в помине». Если вопрос касается переименования, то предлагаю ничего не выдумывать, а официально на всех языках назвать нашу родину Иростон. Почему нельзя, чтобы нашу страну весь мир так и называл, как мы между собой, по-настоящему Иростон, говорится в комментарии. Газета «Республика» поднимает тему работающих пенсионеров и нетрудоустроенной молодежи. Еще в октябре 2007 года, напоминает автор статьи, было принято распоряжение правительства о введении временного порядка трудоустройства пенсионеров и приема граждан на работу по совместительству. В соответствии с ним пенсионеры не могли работать на нескольких местах. Однако этот документ так и не стал действенным инструментом решения проблемы занятости населения. О нем зачастую вспоминали лишь вновь назначенные руководители, которым было необходимо найти на новом месте вакансии для своих протеже. Так что документ фактически был, но его как бы и не было, пишет издание. И признают, что исполнительная власть так и не смогла добиться реализации постановления. Здесь существует много нюансов. Бывают такие специальности, которые важны, но недостаточно высоко оплачиваются. Поэтому руководителям приходится смотреть сквозь пальцы на то, что их работники где-то подрабатывают. В этом вопросе положительные сдвиги, по мнению автора, должен обеспечить один из последних указов президента Тибилова. Конечно, пенсионерам не понравится, когда их попросят на заслуженный отдых. Нельзя сказать, что это популярная мера для Тибилова, но она необходима. С другой стороны, проблема безработицы в молодежной среде стала настолько актуальной, что ее используют в качестве сторонней критики. Действительно, не хотелось бы, чтобы молодежь стала протестной средой, пишет в заключении автор. В рубрике «Вопрос-ответ» газеты «Южная Осетия» читательница задает вопрос от имени работающих родителей, чьи дети ходят в детские сады. При отключениях электроэнергии детские садики приостанавливают работу, родители оказываются в трудной ситуации. Неужели так сложно сносить детские садики электрогенераторами, как и другие учреждения города, которые при отключении электричества не останавливают работу, задается вопросом читательница. На вопрос попросили ответить главу администрации города Цхинвала Алана Алборова. Он пообещал поднять этот вопрос. Дошкольные учреждения столицы не должны останавливать работу при отключениях централизованного электроснабжения. Постараемся создать для них соответствующие условия, цитирует мэра газета. Информационное агентство РИА публикует интервью с начальником управления государственной статистики Южной Осетии Иналом Тибиловым. Рассказывая об основных проблемах, стоящих перед ведомством, Тибилов отметил несвоевременное предоставление отчетности министерствами, ведомствами и организациями. Для решения проблемы, рассказал он, уже разработан проект закона о статистической отчетности, в котором ужесточены правила подачи данных. В феврале следующего года планируется направить проект закона в правительство. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И завершит нашу программу материал о Тбилисском национальном театре оперы и балета имени Захария Палиашвили. Он откроется 30 января. Масштабные ремонтные работы, продолжавшиеся 6 лет, наконец же завершились. Каков он, обновленный театр, и какие примеры ожидают зрителя в ближайшем будущем, расскажет Анастасия Славинская.
Главной задачей, на выполнение которой понадобилось целых 6 лет, было отремонтировать здание так, чтобы театр с вековой традицией как внутри, так и снаружи остался прежним. Мраморные плиты с крупными восьмиконечными звездами, которым вторит разноцветный витраж, были заменены новыми, точь-в-точь повторяющими старые. Заново были расписаны и стены, замысловатый орнамент, на которых тоже в точности повторяет прежний. Словом, все как и раньше, нет только трещин шириной в палец на потолках. Предположительная дата открытия театра в последние годы называлась уже несколько раз и каждый раз откладывалась. Сегодня министр культуры и охраны памятников Михаил Георгадзе совместно с руководством театра наконец объявили точную дату – 30 января. Традиционно, как и каждый сезон в театре, он откроется оперой «Абесалом и Этери». Главные партии в ней исполнят всемирно известные исполнители – баритон Ладу Атанелли и сопрано Тамар Ивери, говорит художественный руководитель театра оперы и балета Давид Кинцурашвили.
Самое главное, что все работы в театре наконец завершены. Сцена готова, и весь художественный коллектив уже работает и интенсивно готовится к открытию. В спектакле «Абесалом и Этери» выступят танцоры балета Сухишвилиби, а главные партии исполнят грузинские звезды.
Восстановленная сцена была оснащена современными технологиями. Теперь управление ею полностью компьютеризировано. В ходе реконструкции она была сделана более подвижной. В частности, она может подниматься и опускаться. Это расширит возможности для создания сложных постановок, говорит руководитель балетной труппы Нину Ананиашвили. По ее словам, 12 февраля труппа представит зрителю балет «Гордо», который давно не ставился на грузинской сцене.
Для этого спектакля мы сделали новые декорации, новые костюмы. Новое техническое оснащение сцены дает нам возможность использовать ее по-новому, искать более интересные решения. Я 11 сезон здесь, в этом театре, и впервые мы сможем существовать в нормальных условиях, как за кулисами, так и на сцене. Самое главное, что в театре ничего не было разрушено, а была проведена реставрация. Единственное, что изменилось, на сцене появилось больше места за счет того, что вся старая техника огромных размеров была заменена на новую. Это же касается и освещения. На сегодняшний день такого нет ни в одном театре в Грузии. В ноябре мы провели закрытый показ, и все иностранные специалисты пришли в восторг от нашей сцены.
Нина Ананиашвили уверена, что театр сможет привлечь людей. Постоянные зрители 6 лет и так старались не обделять вниманием труппу, кочующую по разным театрам. И она благодарит их за это. это. Зрительный зал тоже практически не изменился. Его визитная карточка, люстра из австрийского стекла, была отреставрирована. Стены заново расписаны золотом. Единственное новшество – это занавес. В 1976 году в театре произошел пожар. Сгорело почти все, в том числе и занавес. Работа художника Сергоко Буладзе «Женщина с лирой». Спустя 40 лет по эскизам, сохранившимся во Дворце искусств, занавес был восстановлен, рассказывает его директор Георгий Каландия.
Над созданием занавеса Сергоко Буладзе работал 4 года. Первые 3 года он рисовал эскизы, а потом за 11 месяцев, работая прямо в опере, он в одиночку расписал занавес. Сохранились 5 эскизов «Женщины с лирой». Мы передали их группе профессоров из Академии художеств, которые смогли воссоздать полную картину. Увидеть, какой была фигура, цветовая гамма, объем, мы прекрасно понимали, что повторить работу Сергоко Буладзе было невозможно. Поэтому главной целью было создать занавес, максимально приближенный к оригиналу.
Восстановленная специалистами цифровая версия «Женщины с лирой» была отправлена на печать в Германию. И сегодня занавес уже на своем месте. Висеть без дела ему осталось немного. Напомню, театр оперы и балета откроется ровно через месяц, 30 января. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.